Часть 21. Он заснул под самое утро. И не мудрено. Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась, это он знал и прежде, а то, что он едва ли не полюбил ее. Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль. Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его. Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот другой ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его. Что же из этого? Как что? Такая красавица! Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк и тотчас их вымарывал. Вспоминал удивительную фигуру Джеммы в темном окне, под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем. Вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь. Чувствовал их живую тяжесть на плечах своих. Потом он брал брошенную ему розу. И казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз. И вдруг его убьют или изувечат. Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване. Кто-то потрепал его по плечу. Он открыл глаза и увидел Пантелеоне. «Спит, как Александр Македонский накануне Вавилонского сражения!» — воскликнул старик. «Да который час?» — спросил Санин. 7:15. До Ганау 2 часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов. Я взял лучшую карету во Франкфурте». Санин начал умываться. «А пистолеты где?» «Пистолеты привезет тот Феррофлукто Тедеско. И доктора он же привезет». Пантелеоне, видимо, бодрился по-вчерашнему. Но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка. «Однако что это мы делаем, боже мой, Сантиссима Мадонна?» — воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. «Что я делаю? Я старый дурак, сумасшедший, френетико!» Санин удивился и засмеялся, и, слегка обняв Пантелеоне за талию, напомнил ему французскую поговорку. «Вино откупорено, надо его пить. По-русски, взявшись за гуш, не говори, что не дюж». «Да, да», — отвечал старик, — «эту чашу мы разопьем с вами. А все же я безумец. Все было так тихо, хорошо, и вдруг та-та-та, тра-та-та». «Словно все в оркестре», — заметил Санин с натянутой улыбкой. «Но виноваты не вы». «Я знаю, что не я, еще бы. Все же это необузданный такой поступок». «Дьяволо, дьяволо! Вот черт, итальянский». Повторял Пантелеоне, потрясая хохлом и вздыхая. А карета все катилась да катилась. Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начавшие оживляться, казались такими чистыми и уютными. Окна домов блестели переливчато, как фольга. А лишь только карета выехала за заставу, сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура. Ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся. «Боже мой, Эмиль!» «Да разве он знает что-нибудь?» — обратился он к Пантелеоне. «Я же вам говорю, что я безумец!» Отчаянно, чуть не с криком, возопил бедный итальянец. «Этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя, и я ему сегодня утром, наконец, все открыл». «Вот тебе и сегредеться», — подумал Санин. Карета поравнялась с Эмилем. Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе злополучного мальчика. Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил его Санин. «Зачем вы не дома?» «Позвольте, позвольте мне ехать с вами», — пролепетал Эмиль трепетным голосом и сложил руки. Зубы у него стучали, как в лихорадке. «Я вам не помешаю, только возьмите меня». «Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне», — промолвил Санин, «вы сейчас вернетесь домой или в магазин к господину Клюберу и никому не скажете ни единого слова и будете ждать моего возвращения». «Вашего возвращения», — простонал Эмиль, и голос его зазвенел и оборвался. «Но если вас...» «Эмиль», — перебил его Санин и указал глазами на кучера, — «опомнитесь». «Эмиль, пожалуйста, ступайте домой. Послушайтесь меня, друг мой. Вы уверяете, что любите меня. Но я вас прошу». Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал сек к своим губам и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту через поле. «Тоже благородное сердце», — пробормотал Пантелеоне. Но Санин угрюмо взглянул на него. Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину. Да, сверх того, он с каждым мгновением все более изумлялся. Неужели это он взаправду сделался секундантом? И лошадей он достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в 6 часов утра. К тому же ноги его разболелись и заныли. Санин почел за нужное ободрить его и попал в жилку, нашел настоящее слово. «Где же ваш прежний дух, почтенный сеньор Чиппатола? Где Иль Антико Валор?» Сеньор Чиппатола выпрямился и нахмурился.
«Иль Антико Валор?» — провозгласил он басом. «Нон анкора спенто!»
«Он еще не весь утрачен.
Иль Антико Валор!»
Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа и приехал в Ганау молодцом. Как подумаешь, нет ничего на свете сильнее и бессильнее слова.